Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые слушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляю вас с праздником всех святых. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ о празднике, а затем вы услышите рассказ Баранцевича из записок Бура. Первое воскресенье после Дня Святой Троицы Православная Церковь празднует День Всех Святых, то есть у всех у нас, носящих христианские имена, в этот день именины. Все святые не случайно вспоминаются через неделю после Троицы. На Троице была установлена Церковь, это день ее рождения, посажен росток в землю. И вот мы видим, каким ярким цветом расцвел посаженный цветок. Святые мученики и исповедники, преподобные и пророки, юродивые и святители. День всех святых соединен с первым воскресением после Пятидесятницы. Этим показывается, что святость – это плод Духа Святого. Святыми не рождаются, ими становятся, стяжая Духа Святого, по словам преподобного Серафима Саровского. В святых мы почитаем не безгрешность, безгрешен только Бог. Нетворимые ими чудеса, высказываемые предсказания, подвиги аскетики, а ту благодать Божию, которая в них просияла, сделав их чистыми жилищами Божиими, по словам святого Иоанна Дамаскина. К святости по учению Церкви призван каждый. История знает немало парадоксов. Нередко святыми становились, казалось бы, совершенно потерянные для общества люди. Первым вошел в рай разбойник, тот самый, который висел на кресте справа от Христа. Он был распят за свои дела, как и сам это признавал, но слов искреннего покаяния в последнюю минуту жизни, слов, обращенных к распятому Христу, «Помяни мя, Господи, когда приедешь и во Царствие Твоем», оказалось достаточно для того, чтобы войти в рай. Сколько всего святых в христианстве, неизвестно. Жития и описания святых не вмещаются в самые толстые тома чьих-то миней, а подвиги тысяч и тысяч подвижников не будет известно никогда. В песнях церковных «Недели всех святых» мы ублажаем патриархов, праотцев, пророков, апостолов, мучеников, священномучеников, исповедников, святителей, преподобных и праведных отцев и матерей и всех святых, от века благоугодивших Богу. Прежде же всех, Госпожу нашу и Владычицу, Богородицу, Марию Преснодеву. Ублажая память их, просим также молитвенного их ходатайства о нас перед Богом. Этим празднованием восполняется также чествование и прославление и тех угодников Божиих, которым по причине многочисленности и неизвестности их не установлено особое празднование. Ублажая святых и исчисляя чины их, Святая Церковь указывает этим нам разнообразные добродетели для подражания.
Воронцевич. Из записок Бура. Во избежание недоразумения я должен предупредить, что записки эти не Бура, не представителя того, хотя малочисленного, но славного народа, с таким героизмом, борющегося теперь против англичан за свою независимость, а мои записки, то есть записки кота, которому его хозяева дали такую благородную кличку. Признаюсь, что не знаю, чем ее заслужил, но меня действительно зовут Буром. Спросите хоть нашего дворового Лайку, а уж он ли не знает всех и все, что происходит на нашем дворе. Впрочем, об этом впереди. Я не стану объяснять моим читателям, почему я вздумал писать свои записки. Ну, просто хотелось поделиться воспоминаниями. И вот что я сделал. Разыскал старую учебную тетрадку Володи, моего нового хозяина, в которой большими кривыми чертами было что-то написано на человеческом языке, который, к слову сказать, я отлично понимаю, потому что мне всю жизнь приходится жить с людьми. А затем шли все кляксы, и чем дальше, тем одна больше другой. Затащил эту тетрадку в свой темный угол, и между строк человеческого письма стал писать то, что вы теперь читаете. Я помню себя очень маленьким, веселым и любопытным котиком. Кажется, я родился где-то в подвале. но я больше всего помню сад на дворе нашего дома, в котором росли целые 6 деревьев, да еще таких больших, что бывало, когда они зашумят своими листьями. Мне делалось страшно, и я всегда убегал на подоконник подвала. Это было очень удобно, так как окно приходилось в уровень с землей. Трудно было взобраться на подоконник. Для этого нужно было вскарабкаться на стул, со стула на стол, а там уже прыгать на окно. Но раз вы попали на подоконник, вы могли считать себя на даче, то есть в саду. Помнится чудесное весеннее утро. Ночью шел теплый дождь, и на утро, когда я вылез в сад, почки на деревьях уже распустились, и на дворе у нас пахло березовыми листьями. Это был очень хороший запах. Гораздо лучше, нежели пахло у нас в сенях, куда старый столяр Гаврила в ржавой жестяной кастрюльке выносил клей, и где, кроме отвратительного запаха клея, было очень много других, которые я не могу определить. Взманенный теплом и солнечным светом, я вышел в сад, и тут же на усыпанной песком и еще мокрой дорожке нашел себе прекрасное развлечение. Тонкие ветви деревьев, колеблемые ветром, отражались на песке движущейся сетью, и я, не сообразив вначале, в чем дело, и думая, что движется что-то живое, принялся ловить тень лапками. Сперва я дотрагивался до нее то одной, то другой лапкой, но так как тень все шевелилась, то и я начал делать всевозможные движения. Я то ложился на живот и вытягивался во всю длину, чтобы схватить тень, то перекувыркивался через спину, то отходил прочь и, изогнув спину, распушив хвост, с разбега как-то боком наскакивал на тень. Тень оставалась по-прежнему тенью. Я устал, и мне надоело возиться с ней. Я отошел к забору, отделявшему наш сад от соседнего двора, свернулся в клубок и заснул, пригреваемый ласковыми лучами солнца. Я спал, должно быть, недолго, потому что, когда проснулся, солнце по-прежнему грело мне спину, и вокруг меня, по-видимому, ничего не произошло нового. Только сбоку меня оказался какой-то узенький, покрытый черной шерстью предмет, невольно обративший на себя мое внимание. Я уже сказал, что был в том возрасте, когда не только кошки, но и люди любят играть. И вот, выспавшись, чувствуя себя в хорошем настроении, я цапнул лапкой за черный предмет. Предмет слегка пошевелился. Это привело меня в такое игривое настроение, что я, изловчившись всем телом, наскочил на предмет. И вдруг получил такую увесистую пощечину от здорового черного кота, что кубарем перелетел через дорожку и очутился в мокрой траве. Оказалось, что черный предмет был его хвост. Холодная ванна и удар, от которого ныла щека, отрезвили меня. Я вылез из травы, медленно дотащился до подоконника и уселся на нем. Черный кот смотрел на меня хмуро и презрительно. Я вспомнил, что его звали Цыганом, что он жил у одинокой старушки и не любил общества. Другие коты в доме, а у нас их было порядочно, не водились с Цыганом. И только один старый-старый, совсем облезлый кот сидел иногда подле Цыгана и как будто беседовал с ним. Он и теперь медленной походкой, как слабый больной кот, подошел к Цыгану и сел около. И казалось, что оба они, поглядывая иногда в мою сторону, осуждают мой легкомысленный поступок. «Смотри-кась, Гаврила, черный нашего Ваську...» Меня в подвале все звали Васькой. Простые люди не изобретательны на кличке. «Обижает!» — закричала находившаяся в подвальной кухне Матрена. Эта Матрена была женщина немолодая и очень больная. Чаще всего я ее видел с повязанной головой. Бледная, она ходила по подвалу или по двору и жаловалась на головную боль. О, если бы я мог ей сказать, чтобы она сняла платок, который, по моему мнению, должно быть и причинял ей головную боль. Я по опыту знал, потому что такую штуку со мной проделали дети, да еще девочки, что стоит завязать голову платком, чтобы она начала тотчас болеть. Но что я мог сделать, когда никто не понимал моего языка, и когда люди считают себя умнее нас, животных? Гаврила вылез из подвала на двор и начал озираться, защитив ладонью глаза от солнца. «Где ты видишь цыгана?» — спросил столяр. «Ну вот тебе и раз. Ослеп, батюшка. Вон у забора сидит, щурится», — отвечала Матрена. «Щурится?» — переспросил столяр. «А вот я ему пощурюсь». Он поднял с мостовой кусок кирпича и запустил им в цыгана, но не попал. Тем не менее цыган, слыша, как подле него об доску забора щелкнул кирпич, привскочил и бросился на утек. Вместе с ним убежал и Серый. А я очень довольный, что Гаврила хоть и не отомстил моим врагам, но напугал их и заставил бежать, подошел к нему и начал тереться у его ног. «Ну ладно, ладно», — говорил Гаврила, нагибаясь и гладя меня по спине. «Ишь, ласковый какой! Даром, что молодой, а понятливый». «Он умный», — похвалила меня Матрена, подняв к окну бледное лицо. Она что-то шила, и поэтому на переносе у нее были очки, у которых вместо стальных пластинок, как это бывает обыкновенно, были прикреплены два грязных шнурка. «Умный и есть», — согласился столяр. «Ишь, младенец!» Почему ему вздумалось назвать меня младенцем, не знаю. Но это меня далеко не так удивило и обидело, как то, что он вслед за тем взял в пальцы, пахнувшие скипидаром и клеем, мою мордочку и большим пальцем больно надавил нос. От боли и отвратительного запаха я мяукнул так сильно, что Гаврила отдернул руку. «О, чтоб тебе!» — сказал он. «Тоже животное!» И он уже перестал интересоваться мной, а сел на лавочку у палисадника, вынул кисет с табаком и клочком газетной бумаги и, делая папиросу, или, как он называл, цигарку, обратился к Матрёне. «Ай, благодать же Божья! Смотри-ка, солнышко какое! Как жгёт, а?» «Чего ему не греть?» — послышался из окна голос невидимой Матрёны. «Знамо, весна!» «Да, весна!» — со вздохом промолвил Гаврила. Чиркнул спичкой, закурил папиросу и больше уже не разговаривал с Матрёной, а сидел молча и, сузив свои без того маленькие глазки, смотрел на красную неоштукатуренную стену прачечной, на дворницких ребятишек, которые таскали кукольную коляску без колес, посадив в нее сделанную из тряпок куклу, и на так называемую голдарию над сараями, любимое место прогулки котов и кошек, где на веревочке сушились выстиранные его две ситцевые рубахи. Что было дальше, я не помню, но это чудное весеннее утро, сад, мокрая трава и Гаврила надолго запечатлелись в моей памяти как наилучшие воспоминания юности. Юность моя прошла незаметно все в том же подвале. Сторож железной дороги Сазонтыч, Гаврила, Матрена, другая женщина Варвара, штуки четыре ребятишек, да несколько фабричных, приходивших в свои углы спать и уходивших на работу чуть свет. Вот все невеселое общество, среди которого прошла моя юность. От ребятишек мне пришлось много вынести разных мучений, покуда я, озлившись, не стал царапаться и кусаться. Тогда они от меня отстали, бросили играть со мною, или вернее мною. И это привело меня к заключению, что для того, чтобы пользоваться свободой, нужно уметь кусаться и царапаться. Впоследствии я собственным опытом убедился, что для того, чтобы пользоваться всеми благами жизни, нужно как можно больше и сильнее царапаться. Простой и верный способ, и я начал его применять при всяком удобном случае. Но однажды со мною случилось нечто такое ужасное, что не помогли ни моя смелость, ни мои довольно острые зубы и когти. К нам в подвал приходила иногда кухарка из соседнего дома, довольно неприятного вида черная пожилая женщина. Придет, посидит с четверть часа, сообщит кое-какие новости про своих господ и уйдет. И вот она как-то меня увидела. «Хороший каташка», — сказала она, гладя меня по спине своей сухой морщинистой рукой. «Чей он у вас?» «А ничей», — отвечала Матрена. «Так были котята. Я и оставила одного. Кто же его кормит?» «Кто кормит?» «Да кому придется. Другой раз я ему что брошу. Гаврила Сазонтыч иногда что кинет. Чего его кормить-то? Он сам себе пропитание найдет. Шляется по крышам. Черная женщина, которую звали Натальей, ничего не сказала и ушла. На другой день вечером я только что вышел из подвала с намерением прогуляться по Голдарее, так как мне показалось, что вечер очень хорош. Как в сенях натолкнулся на Наталью, у которой в руках была корзинка с крышкой, одна из тех, в которых возят фрукты. В предчувствии чего-то недоброго я хотел проскочить мимо ее ног, но не успел. Сухие жилистые руки Натальи, я и теперь помню, как от них пахло керосином, схватили меня за шиворот, приподняли на воздух, и я моментально очутился в тесной корзине. Я начал биться, царапаться напрасно. Я только больно ушиб нос и повредил лапу. Странно, что в течение этой кратковременной борьбы с крепкими прутьями корзины мне ни разу не пришло в голову мяукнуть. Голос, может быть, привлек бы внимание Матрены или находившегося дома Сазонтыча, и я был бы спасен. Впрочем, я написал это и раздумался. Ведь я вовсе не погиб после того, как был схвачен, посажен в корзину и отнесен сюда, где я теперь живу, это во-первых. А во-вторых, я убедился на собственном опыте, что человек в большинстве случаев смотрит на нас, животных, как на таких, которые должны приносить ему пользу. А так как ни Матрена, ни Сазонтыч с Гаврилой не думали, что от меня может быть какая-нибудь польза, то кричи я хоть на весь дом, никто бы из них не вышел меня выручать. Здесь же, на новом месте, на меня смотрят именно как на кота, который должен приносить пользу. И я отлично знаю, что для этого, для пользы, меня именно и унесли в корзине. Да, старая женщина взяла под накидку корзину со мной, вышла за ворота, я слышал, как хлопнула за ней калитка, и куда-то пошла. Разбивши себе нос, бока, спину и повредив лапу, я присмирел в своей тюрьме и лежал, не шевелясь. Мрачные думы пробегали в моей голове, и самая мрачная была та, что меня, пожалуй, оставят навсегда в корзине, где даже нельзя было встать. Прожить всю оставшуюся жизнь лежа? Что могло быть ужаснее этой пытки? Пожалуй, я согласился бы, чтобы меня так, как есть, с корзиной бросили в реку. По крайней мере, сразу конец. Я бы захлебнулся, я бы стал пускать пузыри, мой разум начал бы мутиться. Нет-нет, это ужасно. Лучше всего было бы удрать из моей тюрьмы. Но это-то и было неисполнимо. И вот тут, на улице, когда уже это было совершенно бесполезно, я жалобно мяукнул. «Кш ты, сиди смирно», — сказала Наталья, стукнув по крышке корзины. «Что еще выдумал? Сейчас и дома». Действительно, она скоро внесла меня в какую-то квартиру, и нас приветствовал звонкий детский голос. «Принесла, Наталья?» «Принесла? Покажи-ка!» Наталья сердито поставила корзинку со мной на табурет и сочла необходимым проворчать. Все руки оттянул. Этакий идол, право. Тяжелый. «Разве тяжело?» — послышался женский голос. «Очень тяжело, барыня. Попробуйте-ка. Фунтов 12 чай будет. Ведь он ничего, что бродячий, а сытый и гладкий кот». Из чего она взяла, что я бродячий, когда для того, чтобы меня унести с прежней квартиры, нужно было прибегнуть к насилию и заключить меня в корзину? «Вот, посмотрите-ка какой», — продолжала Наталья, копаясь у крышки и затем откидывая ее. В негодовании я сидел и не шевелился. «Ах, какой красивый! Какой большой! И шерсть на нем какая гладкая!» — раздались надо мной голоса, но громче всех звенел детский голос, спрашивавший: «Мама, отчего он не выходит? Может быть, он рассердился или болен? Мама, а он кусается? Мама, я хочу посмотреть его мордочку». Наталья быстро разрешила эти вопросы, схватила меня снова за шиворот, вытащила из корзины и силой повернула мою голову к белокурому бледному мальчику, смотревшему на меня с удовольствием и страхом. Я вырвался из рук Натальи, Не помню даже, может быть, и царапнул ее, потому что помню, как она взвизгнула. И в один прыжок очутился под стулом. Белокурый мальчик принялся меня манить. «Васекс, Вася, поди сюда!» И наклонился под стул и манил своей маленькой рукой. «Оставьте, барин», — сказала Наталья. «Не маните, не трогайте его покуда. Пусть обуркается. К новому месту привыкнет. Видите, какие у него глаза? Он теперь злющий, не дай бог». И действительно, я был зол. Но я хотел бы, чтобы так же, как со мной, было поступлено с Натальей, чтобы кто-нибудь ее схватил, посадил в корзину и унес из дому. И тогда я посмотрел бы, какие у ней сделались глаза. Кстати, здесь будет заметить, что люди почему-то усвоили странный взгляд на нас, животных. Может быть, потому что они не знают нашего языка? Но если бы они понимали наш язык, о, тогда они поняли бы, что и мы умеем и думать, и чувствовать, умеем страдать, плакать и веселиться. Тогда Матрёна, быть может, поняла бы, как страдала и тосковала моя матушка, когда в один прекрасный день старуха утопила в ведре моих братьев и сестер. Обуркался я, как выражалась Наталья, очень скоро. В тот же вечер я выполз из-под стула, обошел всю квартиру, обнюхал все углы и всю мебель, нашел, что пахнет хорошо, гораздо лучше, нежели в подвале, и ночевал для первого раза хотя на кухне, но на теплой плите, так как я очень зябок и люблю тепло. Наутро я ждал, чем меня накормят, и с удивлением и восторгом увидел, что мальчик из мясной принес большой кусок печенки. Должен сознаться, я никогда не ел печенки. Я даже не знал ее вкуса. И вот, когда я съел принесенный кусок, то нашел, что она превосходна. Насытившись, я преспокойно улегся в гостиной на диван. Мы, коты, очень скоро свыкаемся с новой обстановкой. И крепко заснул. Спал я, должно быть, больше 2 часов, когда почувствовал, что близко-близко около меня стоит кто-то. Лениво я открыл глаза и тотчас сделал их злыми. Передо мной стоял Володя, которому, видимо, очень хотелось со мной поиграть. Знаю я их игры. Поэтому, чтобы сразу отбить всякую охоту теребить меня за лапы и таскать за хвост и за уши, я не только сделал злые глаза, но даже слегка проворчал. Володя оказался трусом и отошел, недовольно поглядывая на меня из-под лобья. «Наталья, он не хочет со мной играть», — пожаловался он, проходивший по комнате старухе. «Не для того и взят», — сердито проворчала та. «Не для того взят». Эта фраза запала мне в голову, и я стал думать, что бы она могла означать. «Для чего же я взят? Что хотели со мною делать?» Первое, конечно, на чем я остановился, было то, что меня взяли для уничтожения мышей и крыс. Но потом мне пришла в голову мысль, не попал ли я к какому-нибудь дрессировщику животных, может быть, даже к самому Дурову. И вот он начнет меня мучить, учить всяким штукам, чтобы затем показывать в цирке публике. Оттого, может быть, меня и печенкой накормили, чтобы потом взыскивать с меня за эту печенку втрое. Я уже достаточно пожил с людьми, чтобы узнать, насколько они лукавы и хитры. И поэтому я дал себе обещание, что при первом же признаке того, что меня собираются дрессировать, недолго думая бежать. «А ты вот что сделай», — сказала Наталья, возвращаясь из кухни с концом веревки, на которой был навязан клочок бумаги. «Возьми-ка вот да побегай по комнате. Пускай бумага шуршит. Может, он и разыграется». Приманка была уж очень проста, не правда ли? И я понимал всю наивность белокурого мальчика, который принялся бегать по комнате, волоча за собою веревку. «Но что будете делать? Такая уж у нас котов натура, что мы не можем видеть равнодушно ничего, что катится и шуршит, будь то мышонок или клочок бумаги. Не можем, да и только». Сначала я сидел с надутой важностью, будто не видел Володиных штук. Но меня все подмывало и подмывало броситься на бумагу. И чтобы вид катившейся бумаги не соблазнял меня, я нарочно отвернулся. А Володя... О, хитрые люди!
все продолжал бегать по комнате и волочить за собой веревку. Я слышал, как шурша катился привязанный к ней клочок бумаги, как он застревал на минуту между ножками стульев, потом подпрыгивал и снова катился. Ах, как меня подмывало! Вдруг я сорвался с дивана, на котором сидел, и бумажка очутилась в моих крепких острых когтях. Володя с трудом вырвал ее, но все-таки вырвал, и мы бешено понеслись по гостиной. Володя с бумажкой впереди, я сзади, а за дверью стояла Наталья и улыбалась. На другой день Володя снова навязал бумажку и принялся соблазнять меня, но я не тронулся с места. Довольно. С меня было достаточно увлечения одного дня. И чтобы показать, что я серьезный кот, я встал и отправился на кухню. Там у меня было дело. Давно уже у водопровода я слышал подозрительный шорох, как будто кто ползал по деревянной трубе, в которой, как в коробке, была заключена свинцовая труба. И когда в кухне было тихо, например, по вечерам, а в особенности ночью, мне казалось, что я слышу даже царапание когтей моего исконного врага — крысы. Я стал почаще ходить на кухню и подольше засиживаться около трубы, в особенности у отверстия ее на полу. Я подозревал, и не без основания, что отверстие это прогрызли крысы. И вот однажды ночью я добился своего. Это была прекрасная лунная ночь, и вся кухня была освещена точно электрическим светом. Но лучше всего были освещены лежавшие в тарелке на столе остатки колбасы. Впрочем, и запах от них шел настолько приятный и ощутительный, что, несомненно, должен был раздражать аппетит крыс. Я сидел у трубы неподвижно. Точно был не настоящий кот, а сделанная из папье-маше, и не сводил глаз с отверстия. Тишина на кухне была такая, что из соседней комнаты, где спала Наталья, слышалось ее дыхание. Я ждал долго. Были моменты, когда сон одолевал меня, и я закрывал глаза. Но сознание необходимости того дела, ради которого я здесь сидел, и невидимая скрытная близость врага побуждали меня тотчас открывать их еще шире. Вдруг я услышал в трубе шорох, и в ту же минуту у отверстия показалась острая мордочка с парой живых блестящих глаз. Я ударил лапой и... Не стану говорить, что затем произошло, потому что, если хотите знать, я не особенный охотник до таких вещей и проделываю это по необходимости, да еще ради удовлетворения врожденного нам котам инстинкта. Скажу только, что едва успела крыса высунуть мордочку, как уже была мертва. Утром Наталья нашла на кухне мою жертву и сообщила хозяйке. «Вот, барыня, посмотрите, кот-то у нас каков. Задушил ведь крысу-то». «Молодец», — похвалила хозяйка. «Да уж я вам говорила, что принесу настоящего кота». И принесла. «Теперь у нас этой нечисти крыс больше не будет. Коих переловят, а кои сами уйдут. Ай да Васька! Молодец, Васька!» «Что же вы все, Васька да Васька», — сказал появившийся из комнаты хозяин. «Пора ему и кличку дать. Вон в газетах все про буров пишут, какие они молодцы. Вот и назовем нашего кота Буром». «Бур? Это что же?» «Это как будто имени Нашинское», — заговорила Наталья. «Ну так что же, не все ли равно, Нашинское или не Нашинское?» «Станем звать, так и привыкнет», — отвечал хозяин. Так меня с того дня и назвали Буром. Теперь я уже знал, для чего взят, и от сознания того, что я нужен, преисполнилось мое сердце гордостью. Недаром же я ел ежедневно свою порцию печенки. Утром пил молоко и спал где хотел, на диване, на стульях, даже случалось на хозяйкином комоде. Меня держали, и все это позволялось мне, потому что присутствие мое в доме находили полезным. И я знал себе цену. Я был горд, ужасно важничал, и все ждал, когда хозяин украсит мою шею каким-нибудь знаком отличия, вроде ошейника с бубенчиками, или хотя бы какой-нибудь ленточки.
Из ворот своего дома я видел много бегавших по улице собак с такими отличиями. Да и в нашем доме был старый жирный кот Мурка, носивший красную шелковую ленточку и думавший о себе, что он самый лучший кот на свете. Впрочем, я не был с ним знаком, и каждый раз при встрече на дворе делал вид, что не замечаю его. И это бесило чванливое животное. Хотя кому и было чваниться, как не мне, попавшему из подвала от Матрёны и Гаврилы с Сазонтычем в приличные чистые комнаты к хорошим господам. Жить мне было у них хорошо, но стало еще лучше, когда мы весной переехали на дачу. Правда, первое время, когда меня везли в коляске, хозяйка держала меня на коленях за лапы и каждый раз сжимала, когда я делал попытку освободиться и выпрыгнуть из коляски. Мне было очень неприятно. Но когда мы приехали, и меня заперли сперва в пустую комнату, мое волнение улеглось, и я обдумал свое положение. Я нашел, что мои хозяева очень добрые люди. Они не хотели оставить меня ожидать и скучать в пустой квартире, и взяли с собой. И что значило какое-нибудь двухчасовое неудобство сравнительно с теми прелестями, которые я нашел на даче? На другой день утром рано, когда солнышко только поднялось, я уже был в саду. Кругом в кустах пели птицы, и на большой столетней липе кричали скворцы. Собственно, кричали скворцы-детеныши, которым мать каждую минуту приносила разных букашек, козявок и червяков с соседнего только что вспаханного поля. Прожорливые птенцы кричали так сильно, что в первое время я даже испугался. Вообще и птенцы, и их родители-скворцы были самые беспокойные из всех обитавших в саду птиц. Никогда не видя настоящей природы, я стоял посредине сада, как очарованный. Меня оглушили хоры птиц, ослепили лучи все сильнее и сильнее разгоравшегося солнца. Голова моя кружилась, глаза блестели, и я вздрагивал всем телом. Вдруг на ступеньке лестницы, ведшей в огород, показался большой серый с белым кот. Я бросился к нему как к другу, но он ощетинился, пригнул уши назад и, оскалив зубы, принял оборонительное положение. «Эй ты, не приближайся!» — прошепел он. «Ни шагу дальше!» «Позвольте», — отвечал я, — «но у меня вовсе не было намерения напасть на вас. Я хотел познакомиться». «Что там за знакомство?» — проворчал кот. «Была нужда мне с тобой знакомиться. Я знаю, зачем ты приехал». «Неужели?» «А я не знаю». «Толкуй! В прошлом году то же самое говорил мне твой предшественник, рыжий кот. Он уверял, что его привезли на дачу для воздуха, а сам по целым дням сидел вон там, в уголку, куда кухарка выбрасывала остатки кушаний, корки хлеба, кости и прочее. По всей вероятности, и ты будешь делать то же самое». «Ну что же, если буду?» «Ну вот, видишь? Уж меня не обманешь. Я так и знал. А что же, хорошо это, по-твоему, что ли?» «Я не вижу ничего худого». «Ну, конечно. Сытый голодного не понимает. Давно известно. Тебе что, ты сыт, всегда накормлен. Приехал сюда на дачу для воздуха. А каково бедному бесприютному коту?» «Решительно не понимаю, о чем ты говоришь». «Не понимаешь? Ах ты, лукавое животное! Он, видите ли, не понимает. Умора!» И кот прыснул от смеха. «Ничего не понимаю», — повторил я. Серый кот окончательно рассердился. «Так ты и того не понимаешь, что если ты поешь все, что кухарка выбросит в уголок, то мне ничего не останется», — вскричал он. «Ах, так вот оно что! Значит, ты ходишь в уголок?» — спросил я. «Ну, конечно. Да и не в один этот, а по всем уголкам всех, сколько тут не есть дач. И это уже который год. Что будешь делать? Нужно всячески добывать себе пропитание. Меня привезли на дачу маленьким котенком, и когда стали съезжать в город, то оставили в пустой даче. Так с тех пор я и брожу по деревне. Летом еще ничего, кое-где покормят, а зимой совсем плохо приходится. И уж как я живу, рассказать так не поверишь». Но я его просил все-таки рассказать про свою жизнь. Мы расположились на солнышке друг против друга, и я совсем приготовился слушать, как вдруг в сад вбежал с улицы огромный черный сеттер, и мы пустились со всех ног бежать кто куда. Не помню, как я очутился на крыше ледника. Страх еще не прошел, сердце шибко билось, но я решился защищать свою жизнь и принял оборонительное положение. Сеттер поставил передние лапы на нижний край крыши и лаял на меня. Но меня не так-то легко было испугать лаем. Кроме того, я знал, что сеттеры — самые нетерпеливые собаки, и им скоро все надоедает. Надоело и моему врагу преследовать меня, и он убежал из сада. Соблюдая всевозможные предосторожности, я слез с крыши и направился домой. И было время. Мальчик пришел уже из мясной и принес мою порцию печенки. Мне очень нравилось жить на даче. Правда, в первое время весной перепадали холодные дни. Мои хозяева забирались в дачу, закрывали двери и окна и даже топили печь. Но, конечно, первое место у печки было мое, ведь я сказал уже раньше, что люблю тепло. В холодные весенние ночи я забирался на кухню и ложился на теплую, не успевшую остыть плиту. Случалось даже, что я прятался в устье печки, и когда вылезал оттуда, на меня все кричали, даже Володя. Потом уж я узнал, что кричали на меня от того, что я появлялся весь перепачканный в саже. Но вот было приятно, когда настало тепло. Тогда я уже не искал солнца, а напротив забирался в тень и всегда менял места. Так, например, если вчера я спал на крыше ледника, то сегодня отправлялся на огород, взбирался на толстое спиленное дерево и располагался на нем. На завтра я избирал уже другое место, на балконе или на крыше дачи или на воротах, все равно, только чтобы место было новое. При этом я любил спать высоко над поверхностью земли, и мне очень нравилось, когда теплый южный ветерок, пробегая по шерсти, как бы ласкал меня. Ах, этот южный ветер! Я его любил, как бы он ни был силен. Ведь он был так тепл, так мягок, столько ароматов приносил он, может быть, с далеких, очень далеких полей. Сколько ночей проводил я на площадке крыльца, обращенного к югу, где за широким горизонтом полей днем виднелось светлое, как серебро, полоска моря. Сидишь, бывало, смотришь, слушаешь и наслаждаешься теплой ветреной ночью. В саду темно, деревья шумят своими верхушками, по которым ураганом проносится южный ветер. А тут у крыльца в кустах сирени и жимолости слышится стрекотание кузнечика и жужжание большого жука. И крот потихоньку делает свое тайное дело, роет землю. И цветы на клумбе, покачивая своими головками и наклоняя их друг к дружке, словно шепчутся о каком-то таинственном деле. А ветер все шумит, все гонит по небу тучи тяжелых облаков, и в теплом ароматном дыхании своем, как знать, может быть, приносит частичку того воздуха, которым в далеком Египте дышат наши счастливые родичи. Да, я ужасно люблю теплые ветреные ночи, и тогда меня не дозваться было домой. Все равно, как Володю, когда по воскресеньям в парке была музыка. Я никогда не бывал на музыке, но слышал ее с крыльца нашей дачи и видел веселые группы разодетых детей, ходивших по парку. Я не находил ничего интересного во всем этом, но, должно быть, для детей это было интересно, потому что все они с нетерпением ожидали воскресенья. Между тем лето приходило к концу. Дни сделались короче, ночи длиннее и темнее. Стали перепадать дожди, на деревьях начал желтеть лист, и некоторые дачники уже переехали в город. Я все чаще и чаще спал в кухне на плите и уже не прятался от солнца, а искал его. Но солнце теперь показывалось редко. И вот в один дождливый и холодный день мы тоже переехали с дачи. Меня опять взяли в карету. Но, наученный опытом, я уже не вырывался из рук
и сидел смирно. Я догадывался, что мы переезжали на старую городскую квартиру, где будет тепло. Мне действительно было тепло и хорошо в этой старой просторной квартире. Я почти не выходил во двор и по целым дням проводил дома, сидя на окне и наблюдая котов, бегавших по двору. Володя попробовал было со мной играть, но, видя нерасположение мое к движению, оставил меня в покое, и я был очень этому рад. Но вскоре у меня появился какой-то зуд в ушах. Я тряс головой, чесал за ухом лапами, зуд не проходил и только усиливался. И так как я все чаще и чаще начинал трясти головой, то хозяева заметили мое болезненное состояние и решили снести меня в лечебницу. До этого времени я понятия не имел о лечебницах и даже думал, что такие существуют только для людей, которые так любят лечиться, а не для животных. Но когда меня принесли в довольно просторную квартиру, и я огляделся, то увидел, что в приемной сидело несколько человек, кто с собакой, кто с кошкой, а один мальчик-лавочник, даже с курицей. Из соседней комнаты я услышал собачий лай. У кошки, которую принесла сидевшая подле нас старушка, вся мордочка была обвязана марлей, и такое у нее было жалкое выражение, что я с чувством спросил: «Скажите, пожалуйста, вы очень страдаете? Что у вас болит?» «Лучше не спрашивайте», — чуть слышно проговорила кошечка. «Мне так больно, что я почти не могу говорить. У меня вся мордочка обожжена». «Как же это случилось?» «Это произошло, как бы вам сказать, это произошло от избытка любопытства. Нужно заметить, что я очень любопытная, чересчур любопытная. Еще в детстве я отличалась любопытством, но я еще так молода, что меня все интересует. И вот я зашла с лестницы в черную кухню. Там не было никого, но на табурете стояла большая чашка, а из нее валил такой вкусный пар, что я не удержалась и прыгнула на табурет с целью посмотреть. Но потеряла равновесие и попала мордочкой в чашку. И представьте, там были горячие-прегорячие щи. «Я думаю, вы сильно обожглись?» — спросил я. «Очень сильно. Сегодня я здесь уже в шестой раз. Меня лечат разными мазями, и мне теперь лучше. Но в первое время...» «Так вы здесь всех знаете? И знаете, может быть, что болит у этого мопсика, которого принесла такая нарядная дама?» «Ах, у этого противного! У него вовсе ничего не болит. Он такой притворщик. Я слышала, как эта дама говорила доктору, что у ее мопсика судороги в ногах. Но я видела раз на улице, когда меня несли сюда, как этот мопсик бегал за ребятишками, как сумасшедший, и лаял. И вдруг, когда ему захотелось притвориться, поднял лапу и показал, будто у него сделалась судорога. Ох, какой это притворщик!» «Вы думаете, но что же у него за цель притворяться?» «Видите ли, он очень избалованный, и ему хочется, чтобы его еще больше баловали. Посмотрели бы вы, как балует его дама. Просто досадно даже. Мало того, что она кормит его большими-пребольшими кусками сахара, которую он едва разгрызает, но она дает ему еще английское печенье, этакому-то уроду. Ну, посмотрите на него, что в нем хорошего? Курносый, глаза на выкате, как у лягушки, голос хриплый, ноги кривые, и, несмотря на то, что он еще молод, зубы наполовину гнилые. Фу, какой противный! А что у этой курицы? Отчего у нее завязаны ноги? Ах, это действительно больная курица. Она ведь не здешняя, и у нее от нашего климата болят ноги. Так болят, что она совсем не может двигаться. Ей прописан согревающий компресс. Но что меня возмущает, так эти люди, все эти мужчины и дамы, что сидят здесь. Представьте, когда принесли курицу, все рассмеялись и стали говорить, что не проще ли было бы изжарить курицу, нежели ее лечить. И сжарить, и съесть. Не правда ли, какая несправедливость? «Да, конечно», — отвечал я. «Но скажите, пожалуйста, отчего я слышу собачьи лай и визги из соседней комнаты? И, вероятно, боитесь?» То же самое было и со мной в первое время, когда меня стали сюда носить. Я все думала, что собаки ворвутся сюда и набросятся на всех нас. Но теперь-то я узнала, что ничего такого не может случиться. Во-первых, все собаки сидят по клеткам. А потом им не до того. Они и лают, и воют от того, что им скучно. Ведь у каждой из них есть хозяин, который далеко. Зачем же они заперты по клеткам? Их тоже лечат? Конечно. Есть такие, которые находятся здесь 2 и 3 месяца. В это время к нам подошел доктор, поговорил о чем-то с моей хозяйкой, и я не успела опомниться, как 3 мужиков, взявшие меня за лапы и за голову, растянули на столе так, что я не мог пошевельнуться. Я делал усилие вырваться. Напрасно. Меня как железными тисками прижали к столу. Я начал мяукать, звать на помощь хозяйку. Никто мне не помог освободиться. Люди делали свое дело. 3 мужика держали меня в неподвижности, а доктор из какой-то резиновой штучки всыпал мне в ухо порошок. Когда все было кончено, меня передали на руки хозяйке, и прислуга, Натальи уже не было, а была другая, молодая, завернув меня во что-то вроде передника, принесла домой. Я был зол на всех, на мужиков, которые меня держали, на мучителя доктора, даже на хозяйку за то, что она предательски занесла меня в лечебницу. Я, добрый кот, всегда живший с людьми в ладу, всегда их любивший, теперь потерял в них веру. И они кажутся мне куда лукавее нас, котов. С огорчения я убежал в сени, забрался на старый сундук и, уткнувшись носом в передние лапы, просидел так целый день до вечера. Вечером я все-таки пришел домой. Мы, животные, скоро забываем огорчение, несправедливость и даже предательство людей. Довольно сказать, что когда через 4 дня новая прислуга снова завернула меня в передник и понесла, я, забывший прошлое, не догадался, что меня несут в лечебницу, и не подумал даже о сопротивлении. В лечебнице со мной проделали то же самое, что и в первый раз. И я также мяукал, силился вырваться и даже пробовал укусить одного из своих мучителей. Но странное дело, на другой уже день я почувствовал, что моим больным ушам стало легче, зуд стал меньше, и вообще я как-то чувствовал себя веселее. Не странно ли, что люди как-то узнают болезни животных и лечат их? Мне кажется, что старичок-доктор, впускавший мне в уши порошок, вылечил меня. Что же, я ему очень благодарен, как и тем мужикам, которые меня держали, и одного из которых я пытался укусить. Вот не знаю только, вылечили ли они кошечку и бедную курицу, а также собак, сидевших в клетках. Если мне удастся знать, я непременно упомяну в своих записках, которые непременно буду продолжать, если мне посчастливится раздобыть бумаги. Впрочем, я думаю, что это скоро случится. Володю начали учить, и он истребляет одну тетрадь за другой. Делает он это просто. Когда ему надоест списывать с книги в тетрадь, то чтобы она скорее кончилась, он выдерет несколько белых страниц и бросит их. Жаль только, что эти листки прячет прислуга, затем, чтобы писать на них письма в деревню. Но я как-нибудь раздобуду один другой. И если в моей спокойной жизни произойдет что-нибудь интересное, непременно опишу. Прозвучал рассказ Баранцевича из записок Бура. Дорогие слушатели, некоторые из вас задают вопрос, будет ли продолжение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Мы прервали чтение, поскольку у нас существует традиция читать на Пасху пасхальные рассказы. Но в ближайшее время я обещаю вам продолжить чтение «Сибирочки». А на этом я сегодня с вами прощаюсь. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До новых встреч.
Господь.